Материнская любовь. Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. Ефесянам 6:2. Один за другим к остановке подходят троллейбусы. Люди толпятся на тротуаре, то и дело нарушая его границы и шумными толпами высыпая на проезжую часть. Всякий раз, когда подходит транспорт, толпа гудит и волнуется, и в нетерпении замирает у самых его дверей. Кому повезет занять сидячие места? Этот сокровенный вопрос более всего занимает людей и толкает их на отчаянные поступки. Вот двери открываются, и живая волна устремляется в салон. Здесь нет места слабому, выживает сильнейший. Немолодой мужичок с седыми висками отчаянно пробивает себе путь к ближайшему сиденью толстой кожаной сумкой. Он пенсионер и давно заслужил себе сидячее место, когда еще при советах давал в шахте 300% плана. Гневное выражение его давно небритого лица предупреждает об опасности всякого, кто осмелится встать у него на пути. Отчаянно разукрашенная девушка пробилась к вожделенным местам и оккупировала сразу два – для себя и своей лучшей подруги. Для них каждое утро начинается с конечной остановки. Впереди трудный студенческий день, нужно экономить силы и нервы. Подвижная, как малек, рыжая бабушка громко ругается, когда кто-то больно наступает ей на опухшие ноги. Кто-то дышит кому-то в лицо перегаром. Густой навязчивый запах чистых духов наполняет душную атмосферу салона. Кашель, смех. Вот уже нет сидящих мест, и толпа снаружи заметно поредела. Водитель скоро займет свое место, и троллейбус двинется по бесконечному проспекту от остановки к остановке. Типичная картина типичного города. Все действия повторяются с завидным постоянством. Меняются только лица и номера подходящих к тротуару троллейбусов. Однажды меня угораздило оказаться ранним утром на конечной остановке. Все происходило по заданному сценарию. Подъезжал транспорт, его наполняли люди. Отъезжал один, приближался другой. Как обычно, я ждал 11 номер. Мне предстояло получасовое путешествие по одной из центральных улиц Донецка. Толпа сгущалась. Кто-то начинал терять терпение и громко спрашивал: «11-й давно был?» Ему, конечно же, никто не отвечал. Время шло, и с каждой минутой все больше казалось, что наши ожидания вот-вот должны увенчаться успехом. И они действительно оправдались. Очень скоро к тротуару неторопливо подкатил двойной троллейбус. Двери с грохотом раскрылись, и толпа с шумом ринулась в узкие проходы. В такие напряженные моменты я предпочитаю находиться в стороне от передовой. Шумные баталии за сидячее место просто притят моему христианскому мировоззрению. Мне всегда кажется, что те, кто врываются в транспорт в первых рядах, самые нуждающиеся слои населения, обделенные в других областях общественной жизни. Я стоял в стороне и терпеливо ожидал, когда же наконец спадет напряжение у ближайшего ко мне входа. После того, как первая неистовая волна пассажиров схлынула, настало время загружаться и местной интеллигенцией. Кто-то вежливо пропустил вперед молодую даму, а старичок с потертой папкой под мышкой галантно поддерживал под руку женщину, по всей видимости, свою жену. Когда я уже собирался проследовать в середину троллейбуса, мое внимание привлекла маленькая сгорбленная старушка. Она смиренно ожидала своей очереди, всем своим видом обнаруживая нерешительность и волнение. Она выглядела далеко необычно. С виду ей было по меньшей мере лет 100, а ее одежда была слишком легкой для осенней сырой погоды. Трясущимися пальцами она судорожно сжимала корявую палочку и с каким-то ужасом взирала на открытую пасть дверного проема. Кто-то, наверное, сам Господь, удержал меня за руку и не дал войти в порядке очереди. Я понял, что эта старенькая бабушка нуждается в чьей-то помощи. Думаю, что любой поступил бы точно так же на моем месте. Людей на тротуаре становилось все меньше и меньше. Скоро из тех, кто желал ехать этим рейсом, остались только нас двое. Первая бабушкина попытка войти внутрь не увенчалась успехом. Оказалось, что она просто не в состоянии поднять ногу до первой ступеньки. Она несколько раз упрямо повторяла свою попытку, прежде чем позволила мне занести ее в салон. Старушка цепко ухватилась за поручень, двери закрылись, и троллейбус медленно покатил по широкому проспекту. «Ну, бабуля, в таком-то возрасте вас уже должен сын на машине возить», — сказал я ей, когда она посмотрела на меня благодарным взглядом. «Долго ли ехать до дружбы?» — поинтересовалась она. «Мне дальше, я вам покажу». «Вот спасибо, сынок, не знаю, как тебя и благодарить». «Да не за что меня благодарить. А что вы в городе одна? Внучат разве нет?» «Ой, сынок, внучата мои уже взрослые, в школу ходят. Ванечка в 6-й класс, а Юра в 10-й. Где им за мной смотреть? Я уже старая, со мной неинтересно. Они у меня очень послушные мальчики». Старушка с гордым видом пожевала свои морщинистые губы и продолжила. «Леночка, дочка моя, их вот как держит!» И она показала сжатый сухонький кулачок. «Это потому, что семья у нас интеллигентная. Дочка моя, между прочим, 2 института закончила. Теперь в академии работает. Зять тоже главный инженер на фирме какой-то. Так где же он сейчас, зять-то ваш?» «А на работе он. Он очень занятой человек. Уезжает очень рано, а возвращается поздно. Иногда они с Леночкой даже ругаются из-за этого. Но вообще-то они живут дружно. По утрам перед работой вместе кофе пьют». На остановке троллейбус сильно качнуло, так что я был вынужден ловить бабушку. «Мы еще не переехали дружбу?» — поинтересовалась она, когда вновь почувствовала почву под ногами. «Да нет же, не беспокойтесь, я скажу вам заранее. Еще 3 или 4 остановки. А что там в дружбе интересного для человека вашего возраста? Обычно спорткомплексы посещают люди помоложе». «Соседка мне сказала, что где-то неподалеку там есть дом престарелых. Хотите кого-то навестить, проведать?» «Нет, я туда жить еду». «Как? Вам что, жить негде?» «А как же ваша дочка, зять, внучата?» «У меня раньше была квартира. Дочка все просила, чтобы я переписала ее на них. А то, говорит, помрешь, а старший брат забулдыга приедет, отсудит половину наследства и пропьет потом. А мне детей поднимать надо. Мне соседка говорила не слушать ее. Напиши, говорит, завещание, и все. А я старая, ума уже нет. Думаю, сделаю дочке подарок на день рождения, порадую». «Ну и сделала». В глазах старушки заблестели слезы. Она вытащила из кармана старой кофточки мятый чистенький платок и зажала его в кулачке. «Я давно уже заметила, что в тягость я им. Недавно я разбила их любимую вазу. Зять узнал об этом. Убирайся, говорит, что я тебя больше здесь не видел. А куда-то мне идти? Я во дворе на лавочке 3 ночи переночевала. Думаю, скорее помру. Соседка моя мне всю еду выносила. Плачет, говорит, куда я тебя возьму? Не ровен час саму из дому выгонят. А я и не просилась к ней. Она-то мне и сказала, что где-то возле дружбы есть дом престарелых. Я даже рада, что все так получилось. Много ли мне надо? По мне уже давно земля матушка плачет. Чужой век уже живу. Хватит. Это вам, молодым, надо дорогу в жизни прокладывать». Такой серьезный оборот нашего общения совершенно выбил меня из колеи, и я чуть не прозевал нужную остановку. Только в последний момент, когда троллейбус уже остановился, я вспомнил об этом, и мне пришлось спешно выносить бабулю из транспорта. Я попрощался с ней и запрыгнул на ступеньку. Дверь за мной захлопнулась, и за окном, сменяя друг друга, поплыли новые картины. Я смотрел вслед удалявшейся старушки, и меня душили слезы. Необычайная гамма чувств разрывала мое сердце. В тот момент я действительно ненавидел детей этой матери. Никогда не ожидал я, что в моем сердце, сердце христианина, может пылать такое яростное чувство. Но в то же время я до глубины души был поражен величием материнской любви.